Продолжаем передачу «Дорогие мои старики». Слушайте второй рассказ Реваза Мишвеладзе «Характер».
Джито, дорогой.
Да-да, я слушаю, Батон Вианор.
Сейчас к тебе придет Темураджба. Выслушай его внимательно, ради бога. Если спросит меня, скажи, что я в Тбилиси. Чудной старик. Заладил, что хочет усыновить ребенка. Какое в его возрасте усыновление, ему давно за 90. Я заведующую детдомом взгрею как следует. Без нашего ведома и разрешения отдала ему ребенка. Уже месяц у него в доме живет. Понял?
Да, конечно.
Положение нелегкое. Ты должен убедить его вернуть мальца. Ты верно знаешь Клементия Аджба из спорткомитета?
Да-да-да.
Вчера был у меня, это его сын. Чуть не плакал, пожилой мужчина. Помогите, говорит, как-нибудь. Опозорил нас отец. Как такое пережить? Словом, ты человек новый, тебя он скорее послушается. А меня нет. Запомни, вызвали в Тбилиси.
Батон Авианор, а может...
Не стал ждать ответа. Ну ладно, ладно, ничего, ничего.
А что, собственно, я мог ответить? Слушаюсь? Или будет сделано?
А вообще-то в этой ситуации есть что-то нехорошее и унизительное. Ты заранее знаешь не только, с чем к тебе идет человек, а также, что ты должен ответить ему. Ну ладно, ладно, ты в горсовете новичок, так ведь? Новичок. 2 месяца не срок. А председатель уже кресло под собой согрел. Конечно, я неопытный. Нет, ну а с другой стороны, у молодого тоже ведь есть мнение свое. Должно быть, а?
Сам думает за меня. Ну, вчера на заседании исполкома сослался на меня. Дескать, он меня поддерживает. Это не первый раз. Немного повременю, а потом, пожалуй, придется объясниться. Я – это я, а он – это он. Входите. Прошу вас, войдите.
Здравствуйте.
Добро пожаловать.
Я Темураджба. Хотел председателя повидать.
Видите ли, председатель сейчас в Тбилиси. Я его заместитель. Чем могу быть полезен?
Замечаю, как старик сердито взглянул на меня из-под кустистых бровей. Не доверяет. Высокий, с седой бородой, усы пожелтели от табака. Широкая блуза подпоясана серебряным наборным ремешком. Брюки галифе, на ногах самодельные кожаные чувяки. Стоит на зависть прямо и смотрит недоверчиво.
Садитесь, Батон Атемур. Я замечаю председателя. Моя фамилия Ахуба.
Старик долго развязывает башлык, снимает его. Проводит рукой по спутанным густым седым волосам. Тщательно складывает башлык и, положив его на колени, садится.
Я за метрикой для ребенка.
Какого ребенка? Противно. Прикидываюсь, будто ничего не знаю.
Моего сына Таифа Аджба. Ему 2 года.
Так. Ну, а почему вы до сих пор не получили свидетельство о рождении?
Почему? В следующий раз скажу председателю.
Председатель задаст вам тот же вопрос. Батон Атемур. Да садитесь, пожалуйста, садитесь.
Нет свидетельства, потому что я только недавно усыновил его.
Да? Где усыновили? От кого?
Словом, в Эмухваревском лесу, в бывшем дворце князей Эмухвари, где беспризорных детишек воспитывают. Не знаю, как теперь эти эмухваревские места называют. Оттуда забрал. В прошлую субботу унес вроде как утенка в кармане. Но мальчишка хороший. На крепких ножках стоит.
Батон Атемур, а члены вашей семьи согласны на усыновление?
Супруга моя 16 лет как приставилась. Одинокий я.
Дети у вас есть?
Есть. Но все в Сухум сбежали. Считайте, что нету детей. Один я.
Извините, но мы должны обговорить этот вопрос с вашими детьми. Должны получить их согласие.
Ха! Зачем их спрашивать? Пока еще я глава семьи.
Дай вам Бог долгой жизни, но тут дело касается наследства.
А пока умирать не собираюсь, сынок. А когда по воле Аллаха отправлюсь на тот свет, все оставлю своему младшему сыну, Таифу Аджба.
Сколько вам лет?
Это не имеет значения. С мотыгой еще хорошо управляюсь и поясницу не ломит.
Хочу вам сказать, Батон Атемур, при усыновлении имеет значение возраст родителей. Ну, правда, исполком порой делает исключение, но только для тех, у кого нет своих детей и некому подать стакан воды. А у вас, слава богу, есть дети, наверное, внуки? Может быть, дети рассердили вас чем-нибудь? Батон Атемур, сколько у вас детей? Чувствую, не понравился вопрос. Слишком быстро пошел я на сближение.
Я пришел сюда не жаловаться. Детей у меня 5 и 11 внуков, но мои дети – это моя забота. Дадите метрику или нет?
Свидетельство о рождении может быть выдано только по решению исполкома. Но я сомневаюсь.
В чем? В чем вы сомневаетесь?
Что исполком удовлетворит вашу просьбу. Во-первых, вы, извините, в преклонном возрасте. А во-вторых, ваши законные дети…
Послушай, сударь. Когда нужно вам, мой возраст – большое достоинство. А когда нужно мне – большой недостаток. А ты пойди и расспроси, что за человек. Ты ему Раджба. Сейчас я к вам пришел только для того, чтобы Таиф Аджба без документа, без бумажки не остался. Без метрики его в школу не примут. А вообще-то ваше постановление мне ни к чему. Я сам принял свое постановление и своей печатью пристукнул.
Но так нельзя. Если исполком вас не поддержит, ребенка отберут.
Вы все можете. Но учтите, что Тимуру Аджба еще достанет сил нажать на курок.
Ох, ну зачем так далеко заходить? Однако упрямо, видать, старик. Что же делать? К какому прибегнуть способу? Ну и задачку подкинул мне председатель. Видно, знал, с кем имел дело. Нашел козла отпущения. А старик разволновался, но не уходит. Быстрым движением пальцев выхватил из кармана трубку. О, кисетта. Давно я не видел этих старинных атласных кисетов, вышитых бисером. Старик молча набил трубку, тщательно утрамбовал табак большим пальцем. Теперь, небось, достанет огниво. Нет. Потянулся к коробке спичек на столе. Запахло душистым табаком. Сидим и молча смотрим друг на друга.
Как тебя зовут?
Джато.
Сынок Джато, у тебя есть время немного меня послушать?
Говорите. Некоторое время он смотрел на меня. Потом, видно, передумав, встал и перебросил башлык через плечо.
А с тобой не стоит, не поймешь ты меня. Когда председатель вернется?
Его слова задели меня за живое. Я вспыхнул, но сдержался. Ну что, Батон Атемур, ну зачем уходить? Садитесь, садитесь, садитесь. Сядем и поговорим по душам. Все мы люди, и разве нельзя понять друг друга? Ну, поделитесь, что вас беспокоит?
Сыновья мне изменили.
Как изменили? Почему?
У тебя есть время?
Ну, конечно, есть.
Но тут в двух словах не расскажешь.
Ну, говорите, говорите. Есть время, рассказывайте.
Ну, тогда я по порядку все, чтобы было понятно. Наш род испокон веку скотоводством занимался. Жили мы далеко за Джгерди, в горах. Как вчера помню, хоть тому уже лет 80. Множество коз в отцовском стадии, белых, пестрых, но больше рыжих, с бородками. Шутники их ачбовскими коровами называли. Были у нас и коровы. Мне было лет 10, когда мы снялись и переселились в долину. Так и стоит перед глазами, как гоним по узкому ущелью наше стадо. Блеют козы, мычат коровы прямо на шествии. Да, да, да. Женщины верхом на лошадях осторожно едут по тропинке. Я иду рядом с отцом, пощелкивая кнутом. Отец говаривал, настоящий был мужчина, дай бог ему благодати на том свете. Таиф Аджба его звали. На всю Абхазию славился гостеприимством и вкусным сыром. Отец говаривал, что когда-то наш дед перебрался с высокогорных пастбищ пониже, а теперь мы еще ниже спустимся, и будешь ты уже не горец, а житель долины. Я тогда не знал, почему мы переселяемся, и не очень интересовался. Мне даже нравилось, что теперь станем жить на новом месте. Спустились в долину. Тогда в Джгерди стояло всего несколько домов. Мы подобрали себе место в дубнике на ровном сухом месте. Ночь провели под открытым небом. На следующий день позвали людей на подмогу. И к вечеру у нас уже стояла крытая тесом пацха. Год прожил отец с нами в той пацхе, а на следующее лето оставил нас в долине, а сам опять погнал стадо в горы. Спускался иногда оттуда, накрывал меня с головой своей буркой, пропахшей дождем и потом, и приговаривал, и когда эта бурка станет тебе впору? Привозил на лошадях сыр, и отправлялись мы на Ачамчирский базар. Там я ему подсоблял. Мне уже жениться приспела пора, когда однажды привезли отца с гор на арбе под его буркой. Абраги его убили. Это все старые дела. Тогда еще, считай, и революции никакой не было. Да. Похоронили мы отца, и на следующий же день ушел я в горы пасти отцовское стадо. Впору стала мне его пастушеская бурка. В 23 года я женился. А что уж теперь вспоминать, но все-таки скажу, коли к слову пришлось. Как раз перед призывом в армию приглянулась мне дочь Коча Кецба. Не прошло и недели, как мой молочный брат Раул Кецба похитил девчонку и привез ко мне в горы. Раньше так было принято. Когда пришла ей пора рожать, отправил я ее в долину. И в ту самую ночь напали на меня абраги. Встретил я их, что надо. Одного убил, а другой раненый едва ноги унес. А с тех пор обраги ко мне ближе, чем на оружейный выстрел не подходили. Жил я пастушеской жизнью. Летом вся семья со мной, зимой я один со стадом. Потом настали новые времена. Дети пошли в школу. Я себя не щадил, работал, чтобы стадо мое было больше и лучше, чем у других. Если кто поднимался ко мне в горы козу купить, я не жадничал. Еще одну козу на угощение закалывал. А коли человек мне по душе приходился, то и козленка в придачу дарил. Всякое за эти годы случалось. Но пастушеская жизнь шла своим чередом. Потом началась война. Ну, я по возрасту остался. У меня было 9 сыновей. 4 из них призывного возраста. Ушли мои парни на фронт. И все 4 погибли. А 5 младших остались. После войны перемог я все. И постепенно окреп, распрямил плечи, опять стадо ачбовское размножил и откормил, опять стал наведываться на Чамчирский базар с отборным сыром и крепкими бычками. Потом явились ко мне ребята из сельсовета. Мы, говорят, тебя уважаем, Тимур Ачба, но вышло такое постановление, что нельзя держать больше 1 коровы и 3 коз. На прошлину возводить не стану, скотину у меня не отняли, но велели за 2 недели исполнить постановление. Ах, погнал я стадо в долину, частью продал дешевле грибов. Все продавали, и скот очень упал в цене. Частью раздарил и остался при 1 коровенке.
Остались в долине? В горы не вернулись?
С тех пор я в горы больше не возвращался. Да и зачем? Не стало ачбовского стада, сгинуло, и такого пастуха Тимур Ачба тоже не стало. Сейчас вроде перестали нас по рукам вязать, и затеплилась опять в моей душе махонькая надежда. Я человек старой закалки, крепкий, и чем черт не шутит, может, воспряну еще разок, может, встану на ноги и еще раз поднимусь в горы с рыжими коровами ачбовского стада. Но тут померла моя старуха. Эх, что и говорить, когда человеку столько лет, у него или жена помрет, или сам с письмецом к предкам отправится. Это все я рассказал, чтоб ты знал, немало горя и напасти я за свою жизнь повидал. Но так худо, как сейчас, мне еще не было.
Ну почему худо, Батон Тимур? У вас дети, внуки.
Вот в том и беда. Я уже тебе говорил, что сыновья мне изменили. Остался я один-одинешенек. Один я и раньше не раз бывал. И против медведя, и против абрагов. Но теперь я уже не тот Тимур Ачба. 5 сыновей у меня, и все 5 в город сбежали. Все отвернулись от мотыги и от бурки. Я говорю, вы мне хоть 1 внука оставьте за хозяйством и домом доглядывать. Они слышать не хотят. Расползлись по сухому и Чамчиру. Иногда по воскресеньям нагряну с друзьями, вытащат из машины купленное на рынке мясо, разожгут в пацхе очаг. Меня в черкеску вырядят и сажают у стола. Наш столетний отец, наш уважаемый патриарх, глава семьи, похваляется перед гостями. А я сижу важный и как артист играю роль престарелого счастливого отца и деда. Но кому это нужно? Вечером они уезжают, и я остаюсь со своими заботами. Страх меня одолевает. Не того боюсь, что помру, все мы смертны, все там будем. А меня пугает, что рано или поздно не закричит петух на моем дворе, не потянется дымок из моего камина. Человек не каштан, чтобы сбросить кожуру и самому целым и гладким остаться. Так уж устроено на этом свете, что сердце устает раньше тела. Опустевшее сердце опять за работу не примется. А мне как раз сердце-то и опустошает моя забота. Его и гложет тоска кручина.
Ну а что говорят сыновья?
Ай, на словах все они хорошие ребята, в грудь себя колотят, когда клянутся в сыновней любви и восклицают зычно. Но дело-то не видно. Слышал, не дай погаснуть своему очагу, не дай, чтобы крыльцо твоего дома травой заросло.
Да-да-да, слышал.
И не один я такой. Ты поинтересуйся, вникни. На что нам красивые здания и школы, если ту школу детишкам не наполнить? Мало детей. На что погост, если туда наших усопших не снесешь? Ах, не очень-то я надеюсь, что с моей могилы кто-то хоть раз траву скосит. И это говорю я, сынок, я. Тему-раджба, одинокий отец. 9 сыновей.
Да-да, вы правильно говорите.
Селу нужен работник, нужен хозяин. В пустой пацхе крысы хороводы водят. Знал про такое?
Нет, не знал. Но теперь буду знать.
Вот, не раз мы плясали под расстроенной чонгури, но все равно надо идти своей дорогой, со своей ношей на спине. Что скажут потомки через 100 лет, а? Скажут, что их предки обиделись на кого-то и отвернулись от села. Что это за крестьянин, который не взлюбил мотыгу и пастушеский посох? Сейчас столько народу по свету бродит. Не сидится людям дома, увидят покинутые земли и займут. И никакой сладкой свирелью и речами, собраниями их оттуда потом не выманишь. Ты меня понимаешь?
Понимаю. Понимаю, Батона Тимур, хорошо понимаю.
Вот 25-го воскресенья был у нас большой кутеж. К моему Клементе приехали в гости из Узбекистана. Собрались и другие сыновья. Накрыли большой стол. Детишки разбежались по двору, полезли на деревья. Весь день пели и плясали в нашем доме. Я ожил, приободрился. А что потом? К вечеру каждый отыскал свои «Жигули». Невестки те даже не подумали посуду со столов убрать. Ай, прощаться они мастера. Ну, крепись, отец, будь осторожней, не простудись, отец. Я улыбаюсь, киваю, гостям ручки пожимаю и всем желаю абхазского долголетия. Захлопнули калитку, укатили. А я вошел в дом, с минуту постоял перед зеркалом, смотрел, каков я в черкеске, и ты знаешь, вдруг стало мне стыдно. Нет, не стыдно, а жалко мне себя стало, жалко и противно. Чего кривляешься, спрашивается, поговорками сыплешь, мудрость народную выказываешь, тосты длинные говоришь, когда тебе впору волком выть, рычать, как зверю в капкане. Значит, это теперь твое дело, шут гороховый, сказал я себе. Снял черкеску и сапоги, бросил в камин, полил керосином и запалил. В одном из подним вышел во двор, убрал со стола И долго, как лунатик, бродил по двору. Всю ночь моросил дождь, мне не спалось. Была минута, когда я совсем было решил поджечь дом и все хозяйственные постройки, уйти в горы и затеряться там, чтобы никто моего следа не отыскал. Но потом и это показалось мне недостойным мужчины. На рассвете вышел я со двора, на ходулях одолел раскисшие двери детского дома, объяснил директору, какое у меня дело, сказал, что решил усыновить мальчика, иначе нет мне спасения, могу и бед натворить. Понятливой оказалась, дай бог ей счастье, привела двухлетнего мальчишку, как звездочка ясненького. Назвал я его именем моего отца Таиф Ачба. Выращу, настоящим человеком будет. Мне соседская девчушка помогает, заходит иногда. Да мне ее помощи ни к чему. На своем веку много я детей выкормил. И один управлюсь. Он у меня козье молоко пьет. От козьего молока кости крепнут. Вот я и успокоился, словно камень с души свалился. Клементий старший мой что-то ворчит, а остальные сыновья очень хорошо поняли маленького Таифа Ачба. Будет жить со мной Таиф Ачба, кончит школу, потом к делу его приставлю. Если сгодится парень, в деревне работу подыщу. Все сделаю, чтобы он по следам старших братьев не пошел. Женю пораньше.
А что потом?
А что потом? Потом, наверное, и меня не станет. Вот такое мое дело, Батона Джото. Говоришь, не утвердят мне ребенка. Но кто проголосует против? Кому совесть позволит на мою надежду руку поднять? Это правда, что на слабую лошадь больше мух садится, но не настолько еще ослаб Тимурачба, чтобы не достучаться до правды.
Он не спеша погасшую трубку вытряхнул в пепельницу, новую не стал набивать. Продул трубку и убрал в карман. Батона Тимура, заявление у вас написано?
Да, канцелярии велели оставить, если не потеряют. Так как с моим делом?
Он взглянул на меня настороженно, с опаской. Вы сейчас можете идти, а в пятницу, если не трудно, зайдите еще раз, Батона Тимура. Даже если меня снимут из-за дела Таифа Ачба, я решу его в вашу пользу.
А председатель?
Председателю я все объясню. Об этом не беспокойтесь. У дверей он резко обернулся, заглянул мне в глаза, потом прижал к груди и поцеловал в плечо.
А ты... Настоящий мужчина.